Глава 7. Уничтожение 5 кораблей Роя позволило нам снять блокаду колонии, но совсем от присутствия противника в системе мы все-таки не избавились. И пока наш весьма скромный космический флот, состоящий из Харгейса, пары корветов, скаута, двух десантных ботов и невооруженного посадочного челнока, был не в состоянии решить эту проблему. Торпеды у нас закончились еще во время прорыва Харгейса к Бригане 3, а для изготовления новых сюрикенов не имелось необходимых компонентов. Вернее, кое-что наскрести было можно, но больше 2 ракетных сборок нам бы сделать точно не удалось. В операции по снятию блокады мы задействовали 12 сюрикенов. Главную ценность в их конструкции представляли цилиндрические центральные отсеки, доставлявшие всю ракетную сборку к рубежу пуска 6 ракет «Аркан». 10 из 12 трофейных гипердвигателей, использованных нами для изготовления сюрикенов, пришли в полную негодность, отработав около 1,5 минуты. Но 2 оставшихся выдержали нагрузку и смогли автоматически отключиться после отделения боеголовок. Уцелевшие корветы Роя ими не заинтересовались, и через какое-то время десантные боты подобрали дрейфующие в космосе отсеки и доставили их на поверхность планеты. Естественно, после работы в запредельных режимах внутрисистемные гипердвигатели представляли собой печальное зрелище, но кое-какие комплектующие для их ремонта в нашем распоряжении нашлись. Старатели синдиката обнаружили в разрушенных бункерах Роя 14 противоорбитальных ракет, однако после попыток разборки некоторых из них прямо на месте не все комплектующие оказались в исправном состоянии. В итоге из 14 ракет Роя нам удалось собрать только 12 центральных отсеков для сюрикенов. Тем не менее, от 2 неиспользованных трофеев осталось немало вполне годных комплектующих, которых должно было хватить для восстановления возвращенных на планету одноразовых гипердвигателей. Другое дело, что сюрикены — сложное в применении оружие. Фактически это мины, а мины не могут гоняться за вражеским кораблем по всей планетной системе. Они срабатывают только тогда, когда корабль сам войдет в их зону поражения. Вот только заставить его это сделать совсем непросто. Впрочем, сейчас я не видел большой срочности в уничтожении оставшихся у врага 3 корветов и единственного разведзонда. Задач передо мной и без этого стояло очень немало. Правда, имелся один момент, заставлявший меня все же думать в эту сторону. Рой продолжал вести какие-то работы на поврежденном эсминце «Корсар-35», и меня это совсем не радовало. А уж как это бесило Зыкова, я вообще молчу. Тем не менее, быстрого решения этой проблемы я пока не видел. Зыков собрал нас на совещании утром следующего дня, после завершения операции по снятию блокады планеты. Ему, как и всем нам, было понятно, что нужно срочно определяться с тем, что мы будем делать дальше. Наши перспективы оставались весьма туманными, и контр-адмирал стремился внести в них хоть какую-то определенность. Кроме самого Зыкова, в кабинете полномочного представителя Федерации собрались только мы с Анной. Совещание в расширенном составе, с участием главы торговой гильдии и крупных промышленников, должно было состояться позже и уже без моего участия. «Ваши первые шаги в новом статусе оказались весьма впечатляющими, капитан-лейтенант», — начал Зыков, обменявшись со мной рукопожатиями. «Если 10 дней назад за моей спиной раздавалось глухое ворчание по поводу назначения на перспективную должность некоего сомнительного выскочки, то теперь лоббисты строительного картеля и примкнувшие к ним дельцы из других отраслей вынужденно притихли. Начало получилось очень неплохим, однако теперь нужны следующие шаги». И делать их придется быстро, а мы так пока и не определились, в каком направлении двигаться.
«Ну, для этого мы здесь и собрались», — слегка пожала плечами Анна. «Я вижу несколько направлений. Вот только прежде чем к ним переходить, я бы выслушала соображение начальника аналитической службы штаба корпуса. Вы ведь не просто так назначили Рича на эту должность, господин полномочный представитель. Вот пусть он и изложит свои соображения по сложившейся ситуации».
Зыков возражать не стал и молча перевел взгляд на меня. «Мне кажется, далеко не все в нашей колонии успели осознать, что на Бригане 3 возникла уникальная ситуация». Несколько издалека начал я. «Не знаю, как с этим обстоит дело в центральных мирах, но во всех системах внешнего рукава, еще подконтрольных Федерации, уже почти 70 лет существуют анклавы Роя, постоянно держащие в напряжении наши колонии и не дающие им спокойно развиваться». «Анклавы есть везде», — кивнул Зыков. — «Даже на Земле, я слышал, есть небольшой кусок территории, занятый Роем. Там, правда, он больше напоминает экзотический зоопарк, который силы обороны Солнечной системы могут уничтожить за несколько часов. Правда, вместо этого они регулярно снимают там репортажи о героической борьбе с ненавистным врагом, а потом распространяют их в инфосетях колоний ближней сферы. Это вопрос политики. Президент ведь должен на что-то ссылаться, объясняя широким массам всю драматичность ситуации и невозможность искоренения анклавов роя на планетах. Если уж даже прародина человечества вынуждена мириться с этой бедой, так остальным и подавно нечего жаловаться. Я примерно об этом и говорю, утверждаю, что мы оказались в уникальной ситуации. На Бригане-3 больше нет анклава роя, но осталась разрушенная промзона, занимающая почти весь наш континент. В ней многие десятилетия шли сражения, и за это время рой возвел здесь мощную военную и промышленную инфраструктуру, часть которой теперь оказалась в наших руках. Это огромный потенциал, который мы просто обязаны использовать. Кроме того, сейчас никто нам уже не мешает развернуть масштабные работы по осушению подземных ярусов руин, куда больше 50 лет никто не заглядывал. Данные сканирования говорят о том, что местами, глубоко под поверхностью, сохранились целые ярусы с относительно целым оборудованием, которое можно вновь заставить работать. Даже я, с не таким уж большим опытом хождения в руины, умудрился найти множество незатопленных помещений, одно из которых оказалось очень полезным для нас залом управления энергостанцией разрушенного металлургического комбината. Если мы хотим что-то противопоставить рою, нам необходимо срочно заняться восстановлением промышленного потенциала колонии. Например, нам не обойтись без освоения технологии производства гипердвигателей и критически важных для колонии комплектующих. Внешних поставок, скорее всего, больше не будет, значит, нам нужно рассчитывать только на собственные силы. И ключ к этому — промзона. До вторжения там существовали цеха, выпускавшие многое из того, что потом власти Федерации запретили колониям производить самостоятельно. Ну и, как я уже говорил, есть еще полуразрушенные заводы роя, которые тоже могут оказаться далеко не бесполезными.
Это очень масштабная задача. Зыков, похоже, был несколько удивлен тем, что я начал не с военных проблем, казавшихся ему более актуальными, а с экономических. Хватит ли у нас людей и техники для ее решения?
«У нас есть строительный картель», — напомнила Зыкову Анна. «У них достаточно тяжелой техники для начала работ в руинах. Раньше ее было невозможно там использовать из-за противодействия роя, но сейчас этой опасности больше нет, так что вопрос только в мотивации. Если будет государственный заказ с адекватной оплатой, они с удовольствием возьмутся за его исполнение».
«Заказчиком будет Дон Сенг», — я изобразил на лице кривоватую усмешку. «Старательская деятельность была временно легализована властями колонии, и я уверен, что ее необходимо окончательно узаконить. Официальные структуры синдиката получат большой заказ на извлечение артефактов из-под развалин и расчистку подземных ярусов промзоны, а компании строительного картеля станут их субподрядчиками. Думаю, вы не сомневаетесь в том, что Дон Сенг способен заставить их трудиться с полной отдачей, а в случае возникновения каких-то проблем он будет решать их быстро и весьма эффективно. В этом деле люди синдиката обладают немалым опытом и большой изобретательностью, и наши уважаемые олигархи от строительства об этом хорошо знают».
«Ну, допустим», — кивнул Зыков, принимая мои аргументы. «Расчистка подземных ярусов и добыча артефактов в промышленных масштабах — это, безусловно, очень важно. Но вряд ли люди Дона Сенга смогут заняться восстановлением разрушенных производств».
«Естественно, не смогут. Но ведь мы не зря создавали инженерную академию Бриганы. И я не просто так просил полномочий по привлечению к работе наших промышленников. Именно их специалисты совместно с техниками торговой гильдии и моими инженерами займутся решением этой задачи».
«Вашими инженерами?» Зыков чуть изогнул бровь. «Впервые я таких слышу».
«Неудивительно. Я пока только один. Однако это ненадолго. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но вы ведь в курсе, кто такие наши техники и какой ценой они приобрели свои знания и способности».
«Естественно, я об этом знаю», — недовольно кивнул Зыков, а Анна лишь болезненно поморщилась.
«Я собираюсь помочь этим людям. Ну, в той мере, в которой это будет возможно. Пока у меня есть лишь теоретические разработки, но я очень активно занимаюсь этим вопросом. Насколько я успел понять, внедренный в мозг нейрочип можно удалить, а значительную часть изменений, произошедших с организмом носителя, обратить вспять».
Информацию о технологии киборгизации мозга и принудительной загрузки в него научных и инженерных знаний я получил из базы данных, добытых в бункере проекта выживания расы в системе Кунмина. Там оказалось очень много полезного. Но за эту тему мой взгляд зацепился особо, и я не стал отмахиваться от очередной подсказки интуиции. «Все это очень благородно звучит, капитан-лейтенант», — тщательно подбирая слова, произнес Зыков. «Побочные эффекты у этой процедуры действительно мерзкие. Высокая смертность в процессе внедрения чипов, значительные изменения в психике и очень неприятная смерть через 4-5 лет. Да, это совершенно бесчеловечная технология. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что, удалив из мозга техников нейрочипы, вы тем самым лишите колонию жизненно важных специалистов». Эта тема контр-адмирала явно напрягала из-за необходимости делать очень неприятный моральный выбор. Впрочем, передо мной этот выбор тоже вставал в полный рост. «Инженеров нужно готовить из обычных талантливых граждан, без всякого внедрения нейрочипов в их мозги». Негромко, но твердо возразил я. «Да, это не быстрый процесс, а у нас пока нет практически никаких возможностей для организации такого обучения. Но начинать этим заниматься нужно прямо сейчас».
«Я бы хотела принять в этом участие», — твердо заявила госпожа Койц. «Все-таки это мой профиль, если вы вдруг забыли».
«Забудешь тут». Я улыбнулся Анне и вновь перевел взгляд на полномочного представителя Федерации. «Давайте вернемся к вопросу о наших техниках. Извлечение чипа — очень непростой процесс. Возможны осложнения и даже летальные исходы. Но после завершения операции значительная часть искусственно внедренных знаний остается в мозгу пациента. Я очень серьезно интересовался этим вопросом. Эксперименты по прямой киборгизации мозга были запрещены задолго до вторжения. Но когда стало ясно, что человечество может проиграть войну, их негласно возобновили. В том числе проводились и операции по извлечению внедренных нейрочипов. Причем иногда достаточно успешные. К сожалению, лишь иногда». «Откуда у вас эти данные, капитан-лейтенант?» Зыков в упор смотрел на меня, требуя прямого ответа. «Господин контр-адмирал, вы уверены, что действительно хотите узнать о еще одном грубом нарушении федеральных законов вашими подчиненными?» «Уверен. Того, что мы с вами уже сделали, вполне достаточно для расстрела на месте. Так что преступлением больше, преступлением меньше». «Оборудование, модернизированное с помощью гибридных технологий, позволило мне взломать базу данных представительства Федерации на Ганне-5», — выдал я заранее придуманную легенду. В принципе, я мог бы рассказать Анне и Зыкову о проекте выживания расы, но интуиция по-прежнему подсказывала мне, что делать этого не следует. Впрочем, и не только интуиция. Были у меня на этот счет и вполне рациональные соображения. Судя по жестко регламентированному доступу к информации, эвристический алгоритм проекта выживания расы считал ее строго секретной и предназначенной только для оператора. Как он отреагирует на ее разглашение, я не знал, но предполагал, что ничего хорошего из этих экспериментов не получится. «Ладно, оставим пока эту тему», — обдумав мой ответ, произнес Зыков. «Все равно до практических действий по извлечению чипов, как я понимаю, еще далеко. Вернемся к текущим вопросам. Идею масштабной расчистки промзоны и восстановления частично уцелевших производств я одобряю. Но это долгосрочный проект, а нам нужно решать, что делать прямо сейчас. Например, отправлять ли один из корветов в систему Ганны с информацией, полученной от лигуров?»
«Нам в любом случае необходимо проверить, ответили ли что-то лигуры на мое предложение о встрече»,
— задумчиво произнесла Анна.
«Если их средний круг что-то решил, они должны были оставить в условленной точке одноразовый маяк с сообщением, и эта точка лежит на пути к системе Ганны, так что отправлять туда корвет все равно придется. Вопрос в том, нужно ли ему только проверить маяк и вернуться сюда, или все-таки стоит долететь до Ганны-5.
«Информация о том, что происходит в дальних колониях внешнего рукава, будет для нас совсем не лишней», — категорично заявил Зыков. «Мы должны знать, атаковал ли Рой эти звездные системы. Если да, то, возможно, у нас появится какое-то время на подготовку обороны. Если же нет, то это значит, что нападение на Бригану-3 может произойти в любой момент».
«Прямо сейчас лететь все равно не получится», — возразил я. «Сначала нужно разобраться с остатками отряда Роя в нашей системе и поврежденным эсминцем. Оставлять его Рою опасно. Считаете, мы можем помешать врагу продолжать работы по его восстановлению?»
«Я думаю над этим. Пока конкретного плана у меня нет, но есть уверенность, что в нем найдется место обоим нашим корветам». «Не тяните с этим, капитан-лейтенант», — с нажимом произнес Зыков. «Если Рой сможет ввести «Корсар-35» в строй, противник серьезно усилится, и задача по его уничтожению станет практически невыполнимой». Одним из результатов совещания в кабинете Зыкова стало то, что Лис получил, наконец, давно обещанную ему модернизацию сканеров летающего дрона, а заодно уж и генератора маскировочного поля. Исследование промзоны я собирался поставить на новый уровень, и вся техника с продвинутыми сканерами, включая конкистадора, ползала по руинам или летала над ним, составляя подробную карту полуразрушенных и частично затопленных химической жижей подземных горизонтов. А вот призраку пришлось решать несколько иную задачу. Скаут вел непрерывные наблюдения за поврежденным эсминцем, продолжавшим дрейфовать в космосе относительно недалеко от орбиты «Бригана-3». Меня очень интересовало, чем там занимаются ремонтные дроны «Роя», и я решил снова задействовать корветы, чтобы оттянуть корабли и разведзонд противника подальше от «Корсара-35». Кислый и Конев разыграли уже ставший стандартным спектакль с уменьшением плотности маскировочных полей. Рой повелся на него неохотно. Видимо, вычислитель, принявший на себя командование уцелевшими кораблями отряда противника, все-таки сделал для себя какие-то выводы. Тем не менее, совсем не реагировать на наглые маневры двух корветов людей враг не мог. А сил у него было не так уж и много, и разделять он их не хотел. В итоге, после нескольких минут маневрирования на средних дистанциях от корабля Роя, Коневу и Кислому удалось заставить противника перейти в атаку, и поврежденный эсминец остался без присмотра. «Сокращай дистанцию до минимума!» — приказал я призраку, и скаут начал быстро разгоняться в сторону «Корсара-35».
«Фиксирую слабое сканирующее излучение с эсминца», — доложил искусственный интеллект. «На штатное оборудование не похоже. Судя по всему, это один из ремонтных дронов пытается сканировать окружающее пространство, забравшись в какую-нибудь пусковую шахту. Для нас опасности не представляет».
«Что происходит внутри эсминца?»
«Мы еще далеко. Через пару минут начнет что-то проясняться».
Три корвета и разведзонд Роя продолжали вяло гонять корабли Кислого и Конева по окружающему пространству. Их проблема заключалась в том, что зонд не мог лететь быстро, а без его сканеров засечь наши корветы противнику было очень непросто. Конев аккуратно выдерживал дистанцию на грани критической. Если враг пытался резко сократить расстояние, наши корветы включали генераторы маскировочных полей на полную мощность и исчезали с его сканеров. Восстановив относительно безопасную дистанцию, они вновь позволили себя обнаружить, и игра начиналась по новой. Утащить корабли противника далеко от поврежденного эсминца не удавалось, но немного оттягивать врага на себя у Конева и Кислого получалось неплохо, так что скаут мог работать почти без помех. На экране передо мной все отчетливее проступала схема внутренних помещений, захваченного Роем эсминца. Призрак подсвечивал разными оттенками желтого обнаруженные несоответствия узлов и механизмов изначальному проекту и окрашивал в красный цвет чужеродные элементы внутренней структуры, внедренные противником в инженерные системы и блоки управления корабля. «Можешь вкратце описать суть несенных Роем изменений?» — попросил я призрака, поняв, что сам в этом сходу не разберусь.
«Противник делает примерно то же, что и мы. Вернее, то, что делали наши техники, используя артефакты Роя для улучшения характеристик боевых машин. Гибридные технологии здесь не применялись, а вот устройства-посредники, способные заставить наши комплектующие работать совместно с техникой Роя, использованы достаточно широко. Часть штатных узлов и механизмов с эсминца демонтированы. Видимо, их противник использовал для апгрейда своих кораблей. Вместо них установлены устройства Роя. Похоже, враг действительно хочет ввести корабль в строй и уже неплохо продвинулся в этом направлении».
«Насколько неплохо?»
«Если оставить все как есть, то примерно через трое суток Рой запустит главную энергетическую установку эсминца и системы РЭП. Еще часов через 20 к работе будут готовы двигатели и системы ближней обороны, а следом за ними и плазменные пушки главного калибра. С торпедным оружием все сложнее. Противник собирается переоборудовать пусковые установки под свои стандарты, а это не быстро».
«То есть у нас всего 3 дня на то, чтобы пресечь это безобразие?»
«Скажем так»,
— взяв небольшую паузу на проведение расчетов, ответил призрак.
«После ввода в строй средств РЭП и систем ближней обороны эсминца нам станет на порядок сложнее проводить любые операции, связанные с уничтожением или возвращением под наш контроль «Корсара-35».
«Ты завершил сканирование?»
«Да. Подходить совсем уж близко нет смысла. Это ничего не добавит в плане новой информации».
«Значит, и задерживаться здесь не стоит», — ответил я призраку и активировал канал связи с кораблем Конева. «Корветам разорвать дистанцию с противником! Мы уходим!» Результат проведенной разведки неожиданным для меня не стал. Чего-то подобного вполне можно было ожидать. Неприятным сюрпризом оказался только срок, необходимый Рою для ввода в строй захваченного эсминца. Честно говоря, я рассчитывал, что у нас будет больше времени на подготовку. В принципе, сорвать планы противника мы вполне могли. Уничтожить или захватить «Корсар-35» большой сложности, на мой взгляд, не представляло. Для этого было бы достаточно отвлечь корветы Роя и с помощью десантных ботов и скаута высадить на обшивку эсминца пару скорпионов. Противостоять контрабордажным роботам ремдроны Роя точно бы не смогли. Однако сразу возникал вопрос: а дальше-то что? Допустим даже, что вычислители кораблей противника не сразу поймут, что их трофей снова перешел под контроль людей. Скаут способен надежно подавить связь и не дать ремдронам Роя сообщить своим корветам о нападении. Тем не менее, само отсутствие связи с эсминцем заставит врага вернуться и проверить, что случилось. Поняв, что «Корсар-35» для них потерян, корветы Роя просто расстреляют его из пушек. В принципе, это тоже могло стать решением проблемы, но мне оно категорически не нравилось. Терять корабль совершенно не хотелось, да и скорпионов, которые неизбежно погибнут вместе с эсминцем, было откровенно жалко. Но и оставлять «Корсар-35» под контролем Роя я тоже позволить себе не мог. Тут призрак однозначно был прав. Если бы я нашел способ дотащить до поврежденного эсминца уже два почти готовых сюрикена, корветам Роя можно было бы устроить очень теплую встречу. Но десантные боты могли доставить их туда только в разобранном виде, в несколько приемов. А надеяться, что нам дадут время на всю эту логистику и последующую сборку сюрикенов, было бы глупо. Существовал, конечно, и другой способ. Но я очень сомневался, что контр-адмирал Зыков его одобрит. Единственным нашим кораблем, способным взять на борт сюрикены в собранном состоянии, была Харгейса, на данный момент лишенная своего главного оружия. Конечно, гоняться за корветами на войсковом транспорте – та еще утопия. Но я был уверен, что в данном случае устраивать погоню нам не придется. Тяжело вздохнув, я достал коммуникатор и набрал номер Зыкова. Разговор мне предстоял непростой, однако тянуть с ним не стоило. Полномочный представитель Федерации принял меня в своем рабочем кабинете, и, как и ожидалось, мое предложение никакого энтузиазма у него не вызвало. «Послушай, Рич», — наедине Зыков предпочитал общаться ко мне на «ты» и без званий, — «Харгейса не крейсер и даже не эсминец. Без торпед она крайне уязвима, и при этом она является единственным нашим серьезным кораблем. Думаю, ты понимаешь, что я, как никто другой, хочу отобрать у Роя «Корсар-35». Все-таки это мой корабль, и меня с ним очень многое связывает. Но он не стоит того риска, на который ты предлагаешь пойти. Даже если твоя идея сработает, и мы сможем использовать сюрикены против кораблей Роя, на каждой из корветов противника придется всего по 4 боеголовки. И это при условии, что все сработает без сбоев. Корвет первого поколения, особенно при содействии разведзонда, способен отбиться от 5-6 таких ракет или торпед. Вот и считай. Все корабли врага мы уничтожить не сможем. Если уцелеет один, это еще неплохой расклад. Возможно, два наших корвета смогут прикрыть отход Харгейсы. А если в строю останутся два или даже все три противника, мы получим разгром и, скорее всего, останемся без кораблей. Корветы капитана Конева не бросят Харгейсу. А в прямом столкновении с тремя более сильными противниками у них не будет никаких шансов.
«Харгейса хорошо защищена, господин контр-адмирал», — аккуратно возразил Языков.
«Пробить ее динамический силовой щит не так уж просто, и это одно из наших преимуществ. А вот сильная сторона противника одновременно является его слабым местом. Разведзонд времен вторжения — очень серьезный аргумент, но он у врага остался только один. Если его уничтожить, резко упадет устойчивость кораблей Роя к ракетным и торпедным атакам». «Противник это прекрасно понимает, и зонд будет постоянно держаться рядом с одним из корветов». «Именно так. Но, как показал недавний опыт, это сильно снижает мобильность отряда кораблей противника. Зонд не может летать со скоростью корветов, и если правильно рассчитать курс Харгейсы, противник будет вынужден выбирать между перехватом разгоняющегося транспортного корабля и безопасностью своего последнего разведзонда. Один из корветов может взять зонд на борт».
«Может. Но тогда они упустят Харгейсу. Вот, смотрите».
Я положил на стол коммуникатор и развернул перед ним виртуальный экран, на котором немедленно отобразилась объемная схема центральной части нашей планетной системы. Мы не станем атаковать «Корсар-35». Мы даже приближаться к нему не будем, по крайней мере, на начальном этапе операции. Враг должен думать, что наша цель — отправить Харгейсу в сопровождении двух корветов в очередной рейд с неизвестными ему целями. Судя по всему, у отряда кораблей противника есть четкий и однозначный приказ осуществлять блокаду системы «Бриганы». А блокада, как известно, это когда никого не впускать и никого не выпускать. Со свободными перемещениями наших корветов и малых кораблей противник ничего сделать не может. Но не дать уйти в прыжок Харгейсе ему вполне по силам. Но, по крайней мере, вычислители кораблей Роя, скорее всего, будут считать, что это так. А нарушать приказы вычислители Роя не умеют. И значит, они попытаются нас остановить, не считаясь с рисками и потерями.
Вы уже провели сценарный анализ операции?
Все еще сомневаясь, спросил Зыков, внимательно рассматривая висящую перед ним схему.
«Пока лишь основных вариантов. Сейчас этой задачей загружены все доступные мне вычислительные мощности. Предварительная оценка дает 75% вероятность успеха. Но нужно понимать, что в исходных данных присутствуют принципиально непроверяемые допущения. Например, об иерархии задач, поставленных перед отрядом кораблей Роя. Я исходил из того, что перехват Харгейсы однозначно станет для врага целью с высшим приоритетом. Это предположение выглядит логичным, но наша логика может отличаться от логики Роя. Риск, к сожалению, неизбежен, и я обязан вас об этом предупредить».
«Рич, я не вчера родился, и что такое фактор риска, мне хорошо известно», — невесело усмехнулся Зыков.
«Значит, говоришь, у нас всего 3 дня?» «Сколько вам понадобится времени на подготовку?»
48 часов.
На самом деле нужно больше, но дальше тянуть опасно, так что придется уложиться вдвое суток».
На этот раз командование Харгейса я взял на себя. Формально Анна была значительно старше меня по званию, но брать ее с собой в бой я не собирался, и Зыков меня в этом безоговорочно поддержал. В прошлый раз присутствие госпожи Котц на борту в роли командира экспедиции было вынужденной мерой. И хотя проявила она себя в боевых условиях неожиданно неплохо, повторять этот опыт не стремились ни я, ни она. Войсковой транспорт взлетел с «Бриганы-3» демонстративно неспешно. На высоких орбитах планеты к нему присоединились корветы капитана Конева и скаут. Такое представление корабли Роя, естественно, проспать не могли. Правда, скорее всего, их сканеры отчетливо увидели лишь Харгейсу. Но вряд ли враг мог решить, что транспортный корабль поднимется в космос без сопровождения. Покинув высокие орбиты, Харгейса начала разгон по вектору, направленному почти в противоположную сторону от дрейфующего в пустоте «Корсара-35», и это сразу поставило противника перед непростым выбором. С одной стороны, транспортный корабль людей должен быть перехвачен, а с другой придется оставить без защиты захваченный и уже почти отремонтированный эсминец. Я усмехнулся про себя. Вряд ли враг догадывался, что это далеко не последний сложный выбор, который ему предстоит сегодня сделать. Как и положено искусственному интеллекту, главный вычислитель отряда Роя принял решение быстро, и нужно признать, решение не самое плохое. Лучшим для нас вариантом я считал прямое преследование кораблями противника, разгоняющейся Харгейсы, но враг избрал другую тактику. Догонять войсковой транспорт ему было невыгодно. В этом случае разведзонд неизбежно отстал бы от корветов, и принять бой противнику пришлось бы без эффективной поддержки его сканеров. Конечно, только эта причина не заставила бы Роя отказаться от самого простого тактического решения, но враг был вынужден считаться с возможностью торпедной атаки. Знать о том, что у нас закончились торпеды, противник не мог. Да, в последнем бою мы их не применяли, но Харгейса в нем не участвовала, так что вычислителю Роя приходилось учитывать в своих расчетах и этот фактор. Противник решил использовать свое преимущество в скорости и динамике разгона. Сканеры корветов первого поколения уверенно отслеживали Харгейсу, и пока не начался огневой контакт, они вполне могли обойтись и без помощи разведзонда.
«Командир, один из корветов Роя принял зонд на борт»,
— доложил призрак.
«Противник начал разгон параллельно курсу Харгейсы».
Отметки 3 кораблей Роя на тактической голограмме начали все быстрее перемещаться, сокращая дистанцию с войсковым транспортом, имитирующим попытку разогнаться и уйти в прыжок. Вот только преследовать Харгейсу они не собирались. План противника состоял в том, чтобы обогнать транспортный корабль, не приближаясь к нему на опасную дистанцию, и выйти на наш вектор разгона далеко впереди нас. Расчет врага был предельно ясен. Как только его корветы пересекут наш курс,
Нам придется либо сильно менять вектор разгона и терять скорость, либо принимать бой на невыгодных для нас условиях. В первом случае корабли Роя могут гонять нас по системе, пока нам самим это не надоест, и в результате так и не дать войсковому транспорту уйти в прыжок. Если же мы выберем второй вариант, корвет Роя выпустит в космос зонд и обеспечит отряду противника надежную защиту от нашей торпедной атаки. Да, торпед у нас нет, но в ангаре Харгейсы ждут своего часа два сюрикена, собранных из последних оставшихся у нас комплектующих. Боеголовок у них тоже 12, столько же, сколько могло бы быть торпед в пусковых контейнерах войскового транспорта. Так что расчет противника выглядел вполне адекватным ситуации. Рой свой ход сделал, и теперь выбирать ответ предстояло уже мне. Корсар-35 остался без прикрытия, и я должен был решить, отдавать ли десантным ботам приказ выдвигаться к поврежденному эсминцу и высаживать ли на его обшивку двух скорпионов и четверку ремонтных роботов. Делать это имело смысл только при условии, что корабли Роя к Корсару-35 больше не вернутся. Конечно, я мог просто подождать исхода боя и высадить десант на поврежденный эсминец только в случае завершения сражения в нашу пользу, но поняв, что бой проигран, рем-дроны противника, ведущие работы на борту эсминца, могли натворить дел. Взрывать корабль они вряд ли бы стали. Это не в традициях Роя. Да и не факт, что при неработающей энергетической установке это бы получилось. Но качественно раскурочить они там могли очень многое, и давать им на это время мне категорически не хотелось. «Десантным ботам начать выдвижение!» Наконец принял я решение. «Призрак, отправь с ними свои зонды для подавления связи в зоне операции!»
«Выполняю!»
Скаут выпустил два разведзонда, немедленно начавших сближение со снявшимися с орбиты бригады 3 десантными ботами. Их траектории должны были пересечься недалеко от поврежденного эсминца. Каких-либо осложнений в этой части операции я не ждал, но теперь только от Харгейса и двух корветов капитана Конева зависело то, будет ли иметь хоть какой-то смысл контрзахват Корсара-35, или мы бездарно потеряем и эсминец, и высаженных на его борт роботов. «Противник на траверзе Харгейсы», — доложил навигатор. «Ожидаемый выход на наш вектор разгона через 13 минут». Меня, естественно, не устраивал ни один из предлагаемых мне врагом вариантов, и я собирался заставить Рой действовать вне выстроенных им тактических шаблонов. «Призрак, выдвигайся к отряду Роя и жди на безопасном расстоянии. Твоя единственная цель — разведзонд, но атаковать его будешь только, когда он выйдет из-под прикрытия корветов противника».
«Принято».
Лишних вопросов искусственный интеллект задавать не стал, и, на мой взгляд, очень правильно сделал. Если командир утверждает, что зонд в какой-то момент окажется вне зоны эффективного огня кораблей Роя, значит, так оно и будет. Вот за это мне призрак и нравился. Минуты шли, и корветы противника постепенно уходили вперед, обгоняя Харгейсу. Они больше не двигались параллельно вектору разгона наших кораблей. Их курс все больше изгибался, сближаясь с нашим. И навигатор уже вывел на тактическую голограмму точку, где они должны были пересечься.
«Вход в зону эффективного огня корветов противника через 4 минуты», —
доложил Лис, взявший на себя обязанности оператора систем сканирования.
«Продолжать разгон! Курс не менять!»
Я не собирался уклоняться от боя. Бегать от корветов Роя не имело смысла. Ничего, кроме бессмысленной затяжки времени, это дать нам не могло. Но и лобовое столкновение меня не устраивало. Так что тупо прорываться сквозь вражеский заслон в мои планы не входило. Переведя взгляд на отметки десантных ботов, я убедился, что они уже соединились с зондами скаута и почти добрались до поврежденного эсминца.
«Системы связи ремдронов Роя на борту Корсара-35 подавлены»,
— доложил призрак, постоянно получавший телеметрию с зондов.
«Десантные боты готовы к высадке абордажной партии».
«Приступить к высадке».
«Принято. Выполняется».
В отдельном окне на главном экране появилось изображение, передаваемое с одного из десантных ботов. Поврежденный эсминец занимал уже почти все поле зрения камеры. Никакого сопротивления противник не оказывал. Видимо, боевых роботов на борту Корсара-35 не было. Да и откуда им там взяться, если никаких операций на поверхности планеты отряд Роя в системе бригады осуществлять не собирался? А значит, и наземную боевую технику с собой не брал. Десантные боты подошли вплотную к корпусу эсминца, и скорпионы с хищной грацией спрыгнули на его обшивку. Следом за ними осторожно и куда менее эффектно высадились ремонтные роботы. Дальше наблюдать за развитием абордажа я не стал. У меня возникли более насущные проблемы.
«Корвет противника выпустил разведзонд», —
— доложил Лис. Это было уже серьезнее. Враг явно поверил, что мы решились на встречный бой и готовился к отражению возможной торпедной атаки. 30 секунд до рубежа запуска сюрикенов, — доложил Шиф.
Не стрелять! Ждать команды!
Я не собирался использовать наше главное оружие, пока системам наведения корабля Роя помогает разведзонд времен вторжения. Противник в зоне досягаемости сюрикенов. Через 30 секунд корветы Роя смогут открыть огонь из плазменных пушек главного калибра.
«Капитан Конев, в бой с корветами противника не вступать!»
— приказал я, прекрасно понимая, какую реакцию вызовут мои слова у командира наших легких сил.
«Встать на курс расхождения с противником и имитировать попытку выхода из боя! Харгейсе курс не менять!»
«Выполняю!»
— изменившимся голосом ответил Конев. Ослушаться прямого приказа он не решился, но мое решение его явно возмутило.
«Командир, что это значит?»
«Враг должен поверить, что мы в панике!»
Решил я все же пояснить свои действия.
«Нашего торпедного залпа почему-то не последовало, а теперь еще и эскорт бросает сопровождаемый транспорт и пытается сбежать. Мне нужно, чтобы корабли Роя начали преследование».
Корветы Конева и Кислого покинули строй, быстро уходя в сторону. Противник за ними даже не дернулся. Его главной целью осталась Харгейса, почему-то так и не использовавший свое главное оружие.
«Корветы Роя открыли огонь!»
В голосе Шифа звенело напряжение.
«Маневр уклонения! Имитируем попытку присоединиться к корветам капитана Конева и выйти из боя!»
От первого залпа противника нам удалось увернуться, благо дистанция пока позволяла, но дальше рассчитывать можно было только на динамический силовой щит. Маневренность Харгейса оставляла желать много лучшего, и уворачиваться от плазменных сгустков она могла весьма ограниченно.
«Противник начал преследование», —
доложил Лис.
«Разведзонд пытается не отставать, но дистанция между ним и корветами увеличивается».
«Командир, я смогу провести результативную атаку через 80 секунд», —
прозвучал из спикеров системы связи голос призрака.
«Это если с приемлемым риском».
«Жди приказа».
«Знаю я этот приемлемый риск. Терять скаут мне совершенно не хотелось, так что раньше, чем через пару минут, призрак разрешения на атаку мог от меня даже не ждать». Силовой щит Харгейса дважды вспыхнул, приняв первое попадание. Столбики на гистограмме ресурса защитного поля немедленно просели до 93%. Плазменные пушки корветов далеко не самая мощная штука, даже если это корабли первого поколения, так что некоторое время мы могли позволить себе принимать попадания, тем более что динамический щит довольно быстро восстанавливал ресурс пострадавших сегментов.
«Командир, прошу разрешения вступить в бой!»
В голосе капитана Конева звучало едва сдерживаемое возмущение. Я его прекрасно понимал. Безучастно наблюдать, как враг расстреливает неотвечающий на огонь войсковой транспорт, командиру эскорта было весьма непросто.
«Разрешаю, но только на предельной дистанции».
«Выполняю».
«Капитан, в ближний бой не лезь, это приказ. Просто попытайтесь перетянуть на себя часть огня противника. У Харгейса силовой щит на порядок мощнее, чем у ваших корветов. Не забывайте, что исход этого боя будут решать не плазменные пушки».
«Понял вас, командир. Ведем огонь с максимальной дистанции».
Мы все дальше отклонялись от изначального вектора разгона и утягивали за собой вцепившиеся в нас корветы Роя. Похоже, враг окончательно поверил, что у нас что-то пошло не так, и вознамерился добить корабли людей, загнавших сами себя в безвыходную ситуацию. «Ресурс щита 60%, сосредоточенно произнес Шиф. «Нас хватит еще минут на 7-8 такого боя».
«Командир, я жду приказа»,
— напомнил призрак. Я бросил взгляд на таймер. Прошло чуть больше 100 секунд. Стоило бы подождать еще, но дальше откладывать атаку скаута действительно было опасно.
«Действуй!»
«Выполняю. 30 секунд до рубежа пуск ракет».
«БЧ-3, минутная готовность к залпу».
«Подтверждаю», — немедленно отозвался Шиф. «Внешние ворота ангара открыты. Вспомогательные двигатели сюрикенов готовы к выводу ракетных сборок в космос». «Да уж, вот такая нестандартная допотопная кустарная система запуска. Не было у нас с Шифом времени разработать что-то более приличное. Сюрикены задумывались как оружие, стартующее из пустого пространства, так что из ангара Харгейса их сначала требовалось выпихнуть на безопасное расстояние в открытый космос, для чего и потребовались вспомогательные стартовые двигатели». Естественно, я не могу назвать эту схему удачной, но при небольших дистанциях до целей она выглядела вполне работоспособной.
Отметка скаута на тактической голограмме стремительно приближалась к красной точке разведзонда Роя.
«Цель захвачена»,
— доложил призрак.
«Ракеты ушли. Подлетное время 20 секунд».
Защитное поле Харгейса все еще вспыхивало от попаданий. Ресурс некоторых сегментов щита просел уже до 40%. И это несмотря на то, что часть залпов трех корветов Роя оттягивали на себя корабли капитана Конева, которым, к слову, тоже уже несколько раз неприятно прилетало. Ждать дальше было опасно, но я очень хорошо понимал, что у нас будет всего одна попытка переломить ход боя, и использовать ее можно только с полной уверенностью в успехе.
8 секунд,
— продолжил отсчет призрак.
3. Есть попадание. Зонд выведен из строя.
Немедленно уходи оттуда.
Уже делаю, командир.
БЧ-3, пуск сюрикенов. Распределение боеголовок по 4 на цель.
Выполнено. Стартовые разгонные блоки плавно приподняли ракетные сборки над полом ангара и с весьма приличным ускорением вынесли их в открытый космос. Как только они отработали, включились внутрисистемные гипердвигатели центральных отсеков сюрикенов, не дав им вывалиться из режима полупогружения в гипер и бросив их навстречу приближающимся корветам Роя.
«Есть разделение боеголовок», — доложил Шиф. «Командир, ресурс щита 20%.
Отметка корвета Кислого мигнула и обзавелась желтым контуром. Корабль лишился силового щита и почти наверняка получил повреждения.
«Тартуга-46, выйти из боя!»
— немедленно приказал капитан Конев. Впрочем, корветом Роя сейчас стало не до добивания поврежденного корабля людей. Они только что лишились поддержки своего единственного разведзонда и оказались одни против волны модернизированных ракет «Аркан», отстыковавшихся от центральных отсеков сюрикенов. К тому же системам наведения «Арканов» активно помогали сканеры скаута, находившегося как раз между нами и кораблями Роя. Генератор помех «Призрак» тоже использовал в полный рост, так что захватить цели противнику оказалось очень непросто, особенно с учетом их резко возросшего количества. Боеголовки выпустили множество оптоэлектронных фантомов, а эффективного средства отсечения ложных целей у противника больше не было.
15 секунд до контакта с целями», — доложил Шиф. «Потеряно 3 ракеты. -5. Есть попадание».
2 отметки вражеских кораблей ярко вспыхнули и исчезли с тактической голограммы, но один корвет, как ни странно, уцелел. Ему удалось сбить 3 из 4 ракет, а 4-я взорвалась рядом с ним, снеся силовой щит и повредив корабль, но не сумев его уничтожить. Похоже, врагу просто фантастически повезло, но вряд ли даже это могло его спасти.
«Корвет противника пытается выйти из боя», — доложил навигатор.
Поврежденный корабль Роя действительно сменил курс и начал разгон. Полученные им повреждения, судя по всему, затронули двигатели или энергетическую установку. Во всяком случае, разгонялся корвет почти вдвое медленнее, чем можно было ожидать.
«Командир, если дать ему уйти, основные силы Роя узнают о том, что здесь произошло»,
— высказал общее мнение капитан Конев. «Я и сам это прекрасно понимал. Правда, я не исключал, что информация о провале очередной операции в системе Бриганы уже давно отправлена центральному вычислителю Роя, но давать врагу дополнительный шанс я, естественно, не собирался».
«Капитан Конев, доложите о состоянии вашего корабля».
«Все системы функционируют штатно. Ресурс силового щита 35%. Прошу разрешения догнать и уничтожить корвет противника».
«Разрешаю».
«Принято».
Корвет «Тартуга-16» покинул боевой ордер. Несмотря на полученные повреждения, корабль Роя оставался опасным противником, и недооценивать этого не стоило, поэтому Конев действовал предельно аккуратно, по максимуму используя свои преимущества в скорости и маневренности. При отсутствии у корабля Роя силового щита любое попадание становилось для него критичным. Подходить близко к противнику Конев не стал. Он выбрал оптимальную дистанцию, на которой маневренность «Тартуги-16» еще позволяла уверенно уклоняться от залпов противника, а поврежденный корабль Роя уже не мог избежать всех попаданий. Набрать нужную для прыжка скорость корвет противника так и не смог. Впрочем, то, что у него нет ни единого шанса, было ясно с самого начала. Тем не менее, вражеский корабль оказался весьма живучим и полностью потерял ход только после удара 3-го плазменного сгустка, разорвавшего тонкую броню и окончательно разрушившего двигательную установку. Вывалившись из режима полупогружения в гипер, корабль Роя еще какое-то время сохранял целостность корпуса, беспорядочно вращаясь в облаке мелких осколков. Но, видимо, полученные повреждения все-таки перешли критический порог, и секунд через 10 корвет содрогнулся от внутреннего взрыва и исчез в плазменной вспышке, разметавшей не успевшие испариться металлические обломки по окружающему пространству.
«Противник уничтожен»,
— доложил капитан Конев.
«Тартуга-46, вам требуется помощь». «До низких орбит бригады 3 доползем сами»,
— ответил Кислый.
«А вот садиться на планету без предварительного ремонта я бы не стал».
«Призрак, что с поврежденным эсминцем?»
«Корабль взят под полный контроль. Ремонтные дроны противника нейтрализованы».
Я уменьшил масштаб тактической голограммы и увидел перекрасившуюся в зеленый цвет отметку Корсара-35. В процессе имитации прорыва мы отдалились от Бригана-3 на приличное расстояние и оказались совсем недалеко от границы зоны гравитационного ограничения. Именно к ней стремился поврежденный корвет Роя, но так и не смог до нее добраться. Корвет капитана Конева все еще оставался в точке, где был уничтожен вражеский корабль. Скаут тоже находился довольно далеко. Призрак, не дожидаясь приказа, решил подобрать тушку оглушенного МИ зарядами разведзонда Роя. Я включил общую трансляцию и развернулся к системе связи.
«Мои поздравления, господа! Благодарю всех за отлично сделанную работу! Скауту и Тартуге-16 присоединиться к отряду! Мы возвращаемся!»
Повреждения, полученные кораблем Кислого, не оставили нам вариантов. В разведывательный рейд к системе Ганны и в точку, где лягуры должны были оставить маяк с ответом адептов среднего круга, отправился капитан Конев на корвете «Тартуга-16». Задачу ему Зыков ставил лично, и, честно говоря, мне не очень понравилось, что он сделал акцент на обязательной передаче федеральным властям всей информации, полученной нами от союзников. Нет, о том, что Рой пытается восстановить разрушенные верфи и заводы биологических рас, сообщить, естественно, следовало. Но вот от предложенных Анной лягуром переговорах я бы предпочел умолчать. В конце концов, федеральные власти и сами могут инициировать переговорный процесс, если президент Рудковский сочтет это нужным. Где находится пространство лягуров, в Федерации отлично знают. К тому же еще неизвестно, что нам ответят лягуры. Конев узнает это только, когда найдет оставленный ими маяк. Если, конечно, он действительно обнаружится в условленной точке. Во время активных боевых действий случается всякое, так что ответа мы можем и вовсе не получить. В общем, на месте Зыкова я бы не стал передавать федеральным властям эту информацию, но полномочный представитель Федерации к моим возражениям не прислушался. А что на эту тему думает сам Конев, я так и не понял. От каких-либо комментариев он воздержался. В итоге нам оставалось только ждать результатов рейда «Тартуги-16», который, по очень приблизительным расчетам, мог занять около 2 недель, и это время я собирался потратить с максимальной эффективностью. Пополнивший наш флот эсминец «Корсар-35» мы с немалым трудом отбуксировали на высокие орбиты планеты, где ремдроны продолжили его восстановление и модернизацию. Без нас, Шифом, этот процесс, естественно, не обошелся. Рой успел сделать очень многое. Но при этом все обитаемые отсеки он вполне ожидаемо воспринимал как зря пропадающее пространство, которое можно и нужно заполнить коммуникациями и оборудованием. В результате, для того, чтобы сделать эсминец вновь пригодным к эксплуатации людьми, очень многое требовалось демонтировать и собрать заново. Работы там предстояло немерено, и на быстрый результат рассчитывать не стоило. А вот другие направления деятельности Инженерной Академии Бриганы уже начинали приносить свои плоды. Лис и Призрак вернулись к тщательному сканированию подземных ярусов промзоны, начав с уцелевших фрагментов военно-промышленной инфраструктуры Роя, и полученные результаты почти сразу стали внушать осторожный оптимизм. К сожалению, уцелело немногое. Самые продвинутые заводы противника находились в центре руин, куда пришелся сокрушительный удар рухнувшей на планету 5-й орбитальной крепости. В тот момент мы все воспринимали этот факт как грандиозный успех, и он, несомненно, таковым и являлся. Зато теперь в наши руки попали лишь крохи того мощного производственного потенциала, которым обладал анклав Роя на Бригане-3. Тем не менее, кое-что полезное нам обнаружить удалось. И главным призом в этих поисках стала частично разрушенная автоматическая линия, на которой производились одноразовые гипердвигатели для противоорбитальных ракет Роя. Понять, для чего предназначалось оборудование, удалось только по отдельным узлам и оптоэлектронным компонентам, находившимся в работе, когда перекрытие подземного цеха проломил взрыв тактической ракеты. В результате многочисленных повреждений и прекращения подачи энергии производственный цикл остановился, И с тех пор полусобранный внутрисистемный движок так и застыл в манипуляторах стационарного промышленного робота в бесконечном ожидании возобновления работы цеха. О гипердвигателях я уже кое-что знал. База данных из бункера проекта выживания расы содержала очень подробные сведения о принципах работы этих устройств и технологиях, применяемых при их изготовлении. Меня уже не удивляло, что для надежного усвоения этих знаний мне хватает одного прочтения соответствующих файлов. С подобным феноменом я сталкивался и раньше. Возможно, вторжение в мой мозг непонятной твари из ночного кошмара когда-нибудь в отдаленной перспективе аукнется мне какими-то неприятными последствиями. Но сейчас результаты этого инцидента явно шли на пользу моей способности воспринимать, а то и просто вспоминать нужную мне научно-инженерную информацию, причем не просто ее понимать, но и свободно оперировать полученными знаниями для решения стоящих передо мной задач. Техника и технологии Роя, естественно, сильно отличались от того, о чем я прочел в базе знаний, но с трофейным оборудованием и оружием я сталкивался уже не раз и не два, так что разобраться в принципах работы попавшей к нам в руки производственной линии я надеялся достаточно быстро. Особенно с учетом таких помощников, как Лис, Призрак и ремонтный робот времен вторжения, найденный, но еще в бытность старателем в разбитом корабле-разведчике, рядом с лишенным энергии скаутом. Весь район вокруг обнаруженного цеха был уже заполнен строительной техникой, активно расчищавшей завалы и демонтировавшей все лишние конструкции. Не стояли без дела и старатели синдиката. Им хватало работы по извлечению из-под развалин уцелевших оптоэлектронных компонентов и фрагментов боевой и промышленной техники Роя. Дон Сэнк был очень доволен новыми масштабами добычи артефактов и активно подгонял людей строительного картеля. Те, впрочем, не особо-то и сопротивлялись. Когда на твою работу не падают снаряды, а за выполненную работу хорошо платят, можно и потерпеть закидоны довольно необычного заказчика, еще недавно считавшегося главным криминальным авторитетом «Бригана-3», а теперь ставшего уважаемым гражданином колонии, вхожим в самые верхи официальной власти. Впрочем, изменение статуса не лишило Дона Сэнга былой хватки, и владельцы картеля это отлично понимали. Так что взаимодействие между их рабочими и старателями синдиката наладились очень быстро, что, естественно, меня полностью устраивало. Проблема заключалась в том, что тащить на себе все направления, в которых применялись гибридные технологии, я уже просто физически не мог. Мне требовались квалифицированные помощники, а наши техники подходили на эту роль лишь отчасти. С творческим мышлением у них была настоящая беда, особенно когда задача выходила за рамки закачанных в их мозг баз знаний, да и общаться с ними зачастую оказывалось очень непросто. Изменения в психике, возникающие после внедрения нейрочипа, делали сложным взаимодействие с такими специалистами. Да и, честно говоря, пользоваться услугами этих обреченных на скорую смерть людей мне каждый раз приходилось через силу, постоянно убеждая себя в том, что другого выхода у меня просто нет. В общем, вопрос уже давно стоял ребром, и откладывать дальше его решение я не хотел. Достав коммуникатор, я нашел в списке контактов номер, которым пользовался, казалось, только в прошлой жизни. Хотя на самом деле с тех пор прошло не так уж много времени. Долго ждать ответа мне не пришлось.
«Здравствуй, Рич»,
— услышал я в наушнике гарнитуры почти забытый голос.
«Давненько мы не общались. Надеюсь, твое здоровье не требует моего срочного вмешательства».
«Рад вас слышать, доктор Ли. Спасибо, с моим здоровьем все в порядке. Но ваша помощь мне все-таки необходима».
«Слушаю тебя».
«Это долгий разговор, и вести его по коммуникатору мне бы не хотелось. Возможно, вы слышали о создании инженерной академии «Бриганы». Я совсем недавно обзавелся здесь рабочим кабинетом и был бы рад видеть вас у себя в гостях. У меня есть к вам деловое предложение, а еще я хочу вам кое-что показать. Уверен, вы не будете разочарованы».
«Насколько это срочно?»
«Не в такой степени, чтобы бросать все дела, но и затягивать очень бы не хотелось».
«Инженерная академия, это где-то в центре?»
«Да, ловите адрес». Доктор Ли прибыл через 2 часа. О моем новом статусе он, естественно, знал, но менять сложившуюся манеру общения не стал, продолжая обращаться ко мне на «ты». Меня это не напрягало, все-таки и разница в возрасте очень приличная. И знал меня доктор еще с тех времен, когда я был рядовым старателем, а он высокооплачиваемым медиком, обслуживающим высших функционеров синдиката. И нужно признать, общался он со мной тогда без всякого высокомерия. Так что сейчас и мне грех было бы строить из себя небожителя. «А ты неплохо здесь устроился», —
— улыбнулся доктор Ли, когда я встретил его на пороге своего нового кабинета. «Управляющий директор. Хорошо звучит, особенно если вспомнить, кем ты был при нашей первой встрече. Стремительная карьера. Мои поздравления».
«Спасибо, доктор. Как продвигается ваш бизнес?»
«В последние месяцы было очень много работы». С лица моего гостя исчезла улыбка. «Сами знаете, что у нас творилось. Сейчас вроде бы все немного успокоилось. Но на выращивание потерянных конечностей и замену органов стоит очередь на много месяцев вперед. Высококлассного оборудования осталось мало, да и картриджи к нему — огромная проблема».
«Может быть, кофе, доктор Ли?»
«Благодарю, не стоит. Я только что из клиники, а там я только на этом замечательном напитке и функционирую. Помнится, ты обещал показать мне что-то интересное. Может быть, с этого и начнем?»
«Как скажете».
Я приоткрыл дверь и пропустил доктора вперед.
«Здесь недалеко».
Медицинский блок размещался уровнем ниже. В отличие от нашего бункера под интернатом, строительству помещений для инженерной академии Анна не могла уделять столь же много времени, но контроль за этим процессом она из своих очень красивых, но весьма цепких рук не выпускала, и это чувствовалось.
«Проходите, доктор Ли. Это наша скромная медицинская секция».
«Так», — спустя пару секунд негромко произнес доктор, неотрывно глядя на медкапсулу, вывезенную мной из бункера проекта выживания расы. «А вот с этого момента, директор Рич, пожалуйста, поподробнее. Кажется, у тебя было ко мне некое интересное предложение, и, думается мне, оно непосредственно связано с тем, что я сейчас вижу перед собой».
«Вы совершенно правы», — кивнул я доктору с легкой улыбкой. «Позвольте спросить, хотите ли вы иметь возможность работать на этом оборудовании и иногда использовать его для лечения своих самых привилегированных пациентов?»
«Странный вопрос», — пожал плечами мой гость. «Если б ты не был уверен в моем ответе, вряд ли я бы здесь оказался. Что за эту возможность потребуется от меня?»
«Я собираюсь освоить и поставить на поток операции по извлечению нейрочипов, внедренных в мозг наших техников. Разумеется, речь идет только о добровольцах».
«Вот даже как», — озадаченно произнес доктор. «А ты уверен, что это в принципе возможно сделать, не отправив пациента на тот свет?»
«Уверен. И даже читал типовой протокол проведения такой операции».
«Ну, если ты способен не только найти, что само по себе не так уж просто, но и понять нейрохирургический протокол, то должен знать и то, что медкапсула, даже такая продвинутая, для извлечения нейрочипов не подходит».
«Капсула нам потребуется только для реанимации и реабилитации пациентов после операции», — кивнул я, соглашаясь с доктором. «Это едва ли не самая сложная стадия. Необходимо надежно купировать все нежелательные побочные эффекты, а они там крайне разнообразные и весьма неприятные. А вот в вопросе проведения самих операций я полностью рассчитываю на вас и ваших людей».
«Здесь нужна полноценная роботизированная операционная, медперсонал высшей квалификации и очень специфический пакет программного обеспечения», задумчиво произнес доктор. И в его голосе я услышал немалую долю сомнений. «Операционная, допустим, в моей клинике имеется. Персонал нужной квалификации, смею надеяться, тоже есть. А вот программы... С этим я тебе помочь не смогу. На Бригане 3 никогда не делали ничего подобного. Да я о таком, если честно, и слышу-то впервые».
«Думаю, мы договоримся, доктор Ли», — еще раз улыбнулся я. «О программном обеспечении можете не беспокоиться. Этот вопрос я решу».
За организацией масштабных работ в промзоне, ремонтом и модернизацией наших кораблей и делами инженерной академии я, естественно, не забыл и о полученной от Лисы информации о проекте выживания расы. Факт появления у меня доступа к объектам уровня B2, несомненно, радовал. Вот только извлечь из него какую-то выгоду прямо сейчас я не мог. С этим доступом все оказалось не так просто. В системе Бриганы баз второго уровня не было. А на мой вопрос о том, где их искать, я получил от призрака Элиса не совсем тот ответ, на который рассчитывал.
«Командир, у нас есть информация только об одном объекте уровня B2», — сообщил призрак. «Он находится в системе Рифа, и, видимо, это ближайшая к нам база. На самом деле сеть секретных бункеров, конечно, гораздо шире, но эвристический алгоритм ограничивает наш доступ к этим данным. Дело тут не в твоем соответствии каким-то критериям, а в вопросах безопасности. Нам доступна информация только об одной базе. Видимо, создатели проекта учитывали возможность применения к оператору мер принуждения к раскрытию информации и сочли, что выдавать ему данные сразу о всей сети опасно.
А базы уровня B3?
Доступ к этой информации закрыт. Я не знаю, в чем причина. Это решение эвристического алгоритма, а он далеко не всегда поясняет свои действия. Вернее, почти никогда не поясняет.
Вот и думай, что хочешь. То ли на одного такого, как я, больше одной базы каждого уровня в принципе не положено, то ли я сделал что-то не так, и мне ограничили доступ. Но тогда почему только к уровню B3? А B2, значит, можно? Вопросов, как обычно, больше, чем ответов. Есть еще и другая версия. Этот эвристический алгоритм, тот еще черный ящик. Он как-то оценивает даже морально-психологические качества оператора и выносит по итогам этой оценки свои решения. Но кто сказал, что он смотрит только на самого оператора? Призрак, ты уверен, что рассказал мне все, что знаешь о том, как принимает решение эвристический алгоритм?
Что конкретно вас интересует, командир?
Личные качества оператора – это, безусловно, важно. Но что-то мне не верится, что алгоритм рассматривает их в отрыве от окружающей обстановки. Я сейчас говорю не о достигнутом мной уровне власти и контроля над ситуацией, а о том, действительно ли мне в данный момент остро необходимо то, что хранится на тех или иных складах проекта. Может эвристический алгоритм это учитывать? На мой взгляд, вполне может. В системе Куньмина десантные боты и наземная техника времен вторжения существенно расширили мои возможности и реально помогли решить поставленную задачу. Но если я получу еще один такой же склад, это вряд ли существенно изменит расклад сил. Так зачем мне его отдавать? Нет ведь никакой гарантии, что в итоге я достигну успеха. Передавать все ресурсы проекта в руки одного оператора довольно глупо, особенно когда его перспективы остаются неясными. А так, если я потерплю неудачу и погибну, кто-то другой, возможно, тоже получит шанс.
«Мы не можем это комментировать, Рич»,
— ответил за призрака Лис, и в его голосе мне послышалась едва уловимая нотка досады.
«Принципы работы эвристического алгоритма разрешается раскрывать оператору только в том объеме, который сам алгоритм посчитает нужным. Про два критерия мы тебе рассказали, а все остальное, увы, обсуждению не подлежит».
«Вот так. Нечего мне, значит, совать свой нос в игры умных дяденек, 70 лет назад сумевших предвидеть, чем может закончиться для человечества вторжение Роя. Впрочем, ответ-то я все-таки получил. Мне ведь не сказали «нет». А в данном случае это почти то же самое, что сказать «да». То есть в качестве рабочей версии мое предположение вполне годится. А если все обстоит действительно так, как я думаю, то получается, что на базе проекта выживания расы в системе Рифа меня ждет что-то действительно ценное и полезное, причем полезное не в общем, а для решения именно тех задач, которые сейчас передо мной стоят. Лететь туда следовало однозначно, причем, что важно, не на корвете. Трудно сказать, к чему мне стоило готовиться, но я не исключал, что для вывоза имущества с базы уровня B2 крошечного трюма корвета просто не хватит. Все эти размышления были, конечно, очень полезны, но я отдавал себе отчет в том, что пока мы никуда лететь просто не готовы. Харгейса показала себя очень неплохим кораблем, однако с по-настоящему серьезным противником, если она и сталкивалась, то только в режиме бегства от него. Низкая маневренность, невысокая скорость и большие размеры делали модернизированный войсковой транспорт уязвимым. Даже если бы удалось что-то сделать с его двигателями, он все равно подходил бы только для решения вспомогательных задач. Без серьезного эскорта любой полет Харгейсы мог закончиться очень печально. А полноценных боевых кораблей у нас было всего 3, да и то с учетом еще не введенного в строй «Корсара-35». Ко всему прочему, я не очень понимал, как обосновать Зыкову и Анне саму необходимость полета в систему Рифа. Они-то понятия не имели ни о какой базе проекта выживания расы. В конце концов, я решил задать Лису прямой вопрос о возможности сообщить им эту информацию, и получил ответ, вполне ожидаемый по содержанию, но немного удививший меня по форме.
«Оператору настоятельно не рекомендуется разглашать третьим лицам любую информацию, связанную с проектом выживания расы.
явно цитируя какую-то инструкцию, произнес Лис.
«Исключение может быть сделано только в случае крайней необходимости. Например, при прямой угрозе жизни оператора. В этом случае информация может быть предоставлена третьему лицу лишь в объеме, минимально необходимым для предотвращения возникшей угрозы. Каждый подобный случай будет отдельно рассматриваться и оцениваться эвристическим алгоритмом протокола выживания расы. По результатам этой оценки возможен пересмотр статуса оператора в сторону снижения его уровня доступа к объектам проекта вплоть до полного отказа в доступе».
«Вот спасибо тебе, добрый алгоритм!» Выданная Лисом информация радости мне, естественно, не принесла. В переводе на нормальный язык и применительно к моей ситуации это должно было звучать примерно так. Ты можешь, конечно, попробовать рассказать Зыкову, зачем тебе нужно попасть в систему Рифа, но по итогу необходимость лететь туда, скорее всего, отпадет сама собой. В общем-то, создателя эвристического алгоритма даже можно было понять. В неконтролируемом распространении информации о проекте они были крайне не заинтересованы. Вот только легче мне от этого не становилось. Обдумав несколько вариантов легенды для Зыкова и отбросив их за явной непригодностью, я решил пока сосредоточиться на том, что мне пришлось бы делать в любом случае, а именно на подготовке кораблей к дальней и опасной экспедиции. Оснований для этого у меня имелось более чем достаточно. Заканчивать ремонт и модернизацию «Корсара» и «Тартуги-46» нужно было в любом случае. Тут у контр-адмирала не могло возникнуть никаких вопросов. Создать на основе найденного нами оборудования производственную линию по выпуску торпед для «Харгейса» и «Корсара» я тоже собирался независимо от того, отправимся мы куда-то или нет. Без этого оружия высовываться за пределы зоны гравитационного ограничения «Бриганы» мне бы все равно никто не позволил. Ну а где торпеды, там и новая модификация «Сюрикенов», неплохо показавших себя в двух последних боях. Да и других дел у меня хватало. Одна только история с доктором Ли требовала немало внимания, а если учитывать еще и то, что мне приходилось несколько часов в день тратить на изучение баз данных, добытых на Куньмине, то вообще становилось не вполне понятно, где брать время на сон. В итоге вопрос с изобретением повода для посещения системы Рифа я решил отложить до возвращения капитана Конева. Он ведь вполне мог привести некую весточку от Лягуров или даже новый приказ от генерала Аббаса. Последнего мне, естественно, очень не хотелось, но исключать такое развитие событий было нельзя. Тем не менее, эта информация могла в корне изменить наши планы. А где новые планы, там и новые возможности. Честно говоря, я опасался, что не смогу найти среди техников добровольца для проведения операции по извлечению нейрочипа. Но по факту согласился первый же, кому я это предложил. Похоже, жизнь с чипом в голове не доставляла их носителям большой радости, а многочисленные побочные эффекты продолжали их угнетать, даже несмотря на быстро нарастающие изменения в психике. Доктор Ли старался держаться уверенно и невозмутимо, но было видно, что внутренне он сильно переживает за исход операции. Судя по сосредоточенным лицам его ассистентов, для них предстоящее тоже было далеко не рядовым событием. А вот Томас Флу, довольно молодой парень, ставший техником 2 года назад, выглядел на удивление спокойным, хотя именно ему предстояло испытать на себе непроверенную методику извлечения нейрочипов, с которой все участники операции были знакомы лишь теоретически. «Вы совсем не волнуетесь, Томас?» — спросил доктор, проводя последнее предоперационное тестирование пациента. «Что бы ни случилось, мне будет только лучше», — ровным голосом ответил техник. Если он и испытывал какие-то эмоции, на его лице это никак не отражалось, и доктор Ли предпочел воздержаться от дальнейших вопросов. Операция длилась 4,5 часа. Я на ней не присутствовал, многочисленные направления деятельности инженерной академии постоянно требовали моего личного участия. Тем не менее, результата я ждал в изрядном напряжении, и когда мой коммуникатор завибрировал, высветив на экране лицо доктора Ли, я немедленно ответил на вызов.
«Мы закончили», —
устало произнес доктор.
«Пациент жив».
«Как он перенес операцию?»
«Состояние стабильно тяжелое. Мы поместили его в новую медкапсулу и запустили реанимационную процедуру по твоей программе. Во время операции программное обеспечение не дало ни одного сбоя, так что, надеюсь, и реабилитация пройдет успешно. Но раньше, чем через пару часов, я ничего сказать не смогу.
«Хорошо, я подожду. Сообщите мне сразу, как только появится хоть какая-то определенность».
«Непременно»,
— кивнул доктор.
«Рич, я могу задать тебе один вопрос?»
«Конечно».
«За сутки до операции я обсуждал представленное тобой программное обеспечение со своими специалистами. Дело в том, что оно не просто нестандартное. Мне сказали, что программы для медицинского оборудования так вообще не пишутся. Здесь применена какая-то чужая логика построения программных модулей. Извини, я не слишком в этом разбираюсь и просто повторяю то, что услышал. Сначала я не придавал этому значения, но во время операции медицинские роботы проделывали с мозгом пациента такое, что местами я просто приходил в ужас. Весь мой опыт буквально вопил, что пациент уже давно должен быть мертв, однако он даже ни разу не оказался в критическом состоянии, несмотря на чрезвычайную сложность проведенного вмешательства. Я даже не представлял, что такое возможно. Скажи мне, откуда у тебя эта программа?»
«Оттуда же, откуда и капсула». На моем лице не дрогнул ни один мускул. «Со старого склада Федеральной армии, обнаруженного нами на Куньмине».
«Рич, Федеральная армия не занимается операциями по извлечению нейрочипов. Это абсолютно уникальное программное обеспечение, и при его создании использованы знания, которые сейчас недоступны ни одному медику, не только на Бригане-3, но, скорее всего, во всей Федерации. Тот, кто способен написать подобную программу, может заработать огромные, да просто немыслимые деньги».
«Я очень рад за этого парня, доктор Ли», — нейтрально улыбнулся я, глядя на взволнованного медика. «Но, боюсь, он умер лет 30-40 назад, если, конечно, не погиб во время активной фазы вторжения. К сожалению, я не могу в полной мере оценить всю гениальность его работы. Я ведь не специалист по созданию программного обеспечения для медицинского оборудования». Владелец элитной клиники посмотрел на меня долгим взглядом, но мое лицо по-прежнему выражало лишь спокойную доброжелательность. Я очень уважал доктора Ли как специалиста и как человека, но ему совершенно не следовало знать, что пакет программ для проведения операции создавали не ученые из Старой Федерации, а мы с Лисом и Призраком. Причем мои помощники взяли на себя лишь роль технических специалистов, написавших безупречный программный код по разработанным мной алгоритмам. А вот сами алгоритмы... Основу я взял из базы данных, добытой в бункере в системе Куньмина, но дальше... Дальше я додумывал уже сам, собирая скелет будущей программы из всплывающих в моем мозгу воспоминаний и моих собственных мыслей и идей. Впрочем, моих ли? Надеюсь, что все-таки моих. А еще доктору пока рано было знать о том, что программу мы создали не одну. Нейрочип мало извлечь из мозга. Нужно еще сделать так, чтобы вместе с ним не исчезли загруженные в голову техника знания. Ну а еще лучше, если появится способ дополнить их новой информацией, но уже не методом болезненной и опасной прямой загрузки, а посредством ускоренного усвоения специально подготовленных учебных материалов с помощью мягкой резонансной нейростимуляции. Этот метод еще предстояло проверить. Вот только если Томас Флу выживет и не потеряет свои знания, у меня практически не останется сомнений в том, что и второй пакет программ сработает так, как надо».